Миш, Михаил Борисович.
Что же, конечно, блоковская дата опять всех нас собирает. Я вспоминаю уже довольно давние времена, когда мне там было лет 10, наверное, сижу перед телевизором, а там актер читает 12, 60 лет, правильно? И мне ужасно не нравится советская тематика, мы же воспитывались-то как некоторым образом, так сказать, в неприятие, несмотря на 70-е годы. Ну и вот я как-то это запомнил, а потом уже через полгода мне бабушка говорит, а вот Блок читал стихи? Я говорю, нет, вот по телевизору там что-то революционное. И она говорит, это читай. У нее двухтомник стоял к 75-летию его, со дня рождения в 55-м году изданный. И как-то я сначала не хотел, знаете, как дети бывают. Потом она все-таки как-то меня уговорила, я раскрыл, ну, мне было лет 11. И дальше вот меня, конечно, стихия захватила абсолютно. И так я и открыл для себя символизм, в общем, то, чем я стал потом заниматься. Вообще стихи Блока, они должны сначала читаться в юности. Когда любовь первая, знаете, еще школьная. Это страшная вещь вообще, на самом деле, которая влияет потом на всю жизнь. Ну а дальше уже, чуть постарше, в 83-м году, уже когда в 80-м было столетие, и когда дальше литературное наследство, замечательные тома стали выходить, ну, тоже мне лет 16, я погрузился в эти переписки Блока и его друзей, и все эти имена возникли передо мной в огромном количестве. Почитать стихи кого-нибудь еще было трудно, но кого-то иногда можно из символистов, потому что Блок и Брюсов издавались, а остальные найти Бальмонта, а тем более Вячеслава Иванова, было практически невозможно. Потом они мне помогли избавиться от армии. Вот тут такой узкий круг. Знаете, врач-психиатр меня спрашивает в военкомате, говорит, а вы вот поэзией Серебряного века увлекаетесь, советские времена, в Афганистан всех берут, самый разгар. Я говорю, да, люблю вот Блока и Северянина. Он меня так смотрит, понимающе, и говорит, да, говорит, поэты хорошие, но оба алкоголики, говорит психиатр. Ну и так далее. То есть там много разных сочетаний. Ну а потом, когда все это уже было пройдено, и когда институты вот, возникла мысль о создании музея Серебряного века в доме Брюсова, а хотели сначала в литературном музее его делать музей Серебряного века в доме Марконет на Спиридоновке, где Блок провел 2 недели в Москве, самое долгое его пребывание в Москве в январе 4 года, с Любовью, когда он приехал, и где с ним Москва знакомилась, и как-то поклонения приходили к нему. Ведь это же удивительное явление, он еще издан-то не был, книг не было его. Только где-то в Новом пути, там в Петербурге, первая публикация, а все уже знали, рукописи ходили по Москве и шли к великому поэту, еще не напечатанному. И его прекрасной даме, которые приехали, вот все эти будущие младо-символисты. И, конечно, тем много с Блоком связано, и Саша сказал про небо над Новодевичьим, ну и сейчас такое же огромное небо. Вот они ходили сюда на могилу Соловьева и могилу его брата Михаила и Ольги Михайловны, двоюродной тетки Блока. Вот эти приходы на могилу, небо над Новодевичьим монастырем, которое они в нем провидели, пришествие вечно женственного начала в мир, а на самом деле, конечно, небо – это кровавые закаты предвещали самый кровавый 20 век, который тогда только восходил. и мистические предчувствия были. И они чувствовали это тоже, что этот мир, который их окружает, он, может, как у Достоевского, дымка совьется, да, от Петербурга одно финское болото останется. Так же и здесь они чувствовали, что это мгновенно и рассеется, будет что-то другое, иное, и ждали этого. Ну а когда дождались, то вот, знаете, с шахматом это ведь сложная история. Потому что, понимаете, вот мы как раз, мне интересно очень, что вот мы послушали разговор о реставрации дома, но и были другие мнения, потому что когда вот была и усадьба некоторая, там жил писатель или поэт. Потом он умер, потом почему-то эта усадьба сгорела, и потом ее восстановили. Это естественный в общем ход жизни и истории музейного дела. А когда вот при жизни поэта усадьба уничтожается, и это факт биографии, и он пишет, когда ему братья двоюродные Кублицкие привезли всего несколько книжек из библиотеки его шахматовской, он пишет: на одной из них я увидел след человеческого копыта. Слава Богу. А также всю ночь заливался слезами в снах шахматов. Ну, у Маяковского в поэме хорошо. Сожгли у меня библиотеку в усадьбе. Вот, и вообще усадьбу. То вот это ведь на самом деле трагедия, потому что сквозь шахматового блока видел Россию, он же никуда не ездил ведь. Он не был ни в одном городе России вообще, только в Киеве. По романтическим соображениям оказался в 1907 году, и Петербург. В Москве он бывал крайне редко и недолго. Все, больше он не был нигде в России. И в каких-то там Нижних Новгородах, Орлах, Курсках, это все абсолютно не было в его жизни. Он ездил за границу, в Германию, в Италию, Петербург, да, окрестности Петербурга и шахматы.
Париж не понравился.
Ну, Париж это так, да, случайно. И, кстати, он многим тогда не нравился, перестроенный в 19-м.
Он сказал, грязный город.
Да, 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 да. Но в основном это Германия и Италия. Поездки. А Москва очень редко. Поэтому Шахматова это, конечно, абсолютная родина его духа, но эта родина его духа была уничтожена при его жизни. И это сложный был вопрос, посвященный его памяти.
Да? Это после 12 уже было?
Это после... было ну, в то же время. Когда он писал 12, уничтожалось и шахматы. 18-й, ну, уже даже 17-й, 18-й уже ничего не было. Сожгли, просто разграбили, как обычно, все. Совершенно без злого умысла, просто так растащили и подожгли. Миша, бывает, когда...
Михаил Борисович, расскажите, пожалуйста, вот эту историю, как дед Бекетова увидел, как крестьянин тащит из леса березку.
А, ну да, он еще его похлопал по плечу и попытался его помочь.
Нет, не попытался.
Ну, разные есть, да.
Нет, ну, можно я два слова скажу? Да. Мне это просто поразило тогда. Ну, да. Два слова. Что идет барин и видит, что из его рощи крестьянин ворует дерево, да, березу тащит. И он вместо того, чтобы заорать там или что-то такое, он говорит: Миша, тебе не тяжело, давай я помогу. И потом он донес ее. Вот, это вообще потрясающе.
Ну правильно, вот они так, да, и относились к этому, как сейчас до сих пор относятся иногда приезжим из Москвы в деревнях, когда там покупаешь дома. Что-то какие-то странные сумасшедшие идиоты. Вот так и здесь были. Мне очень нравилось, когда искали очевидцев, тех самых, которые сжигали. И кучер этот тоже, который сначала там возил его, а потом там же сжигал этот же дом. Это все естественно, в общем, к сожалению. Вот. И для Блока вообще вот восстановление Шахматова – это интересно, это парадоксальная вещь. Конечно, хотелось как воздать дань. Но вот как отнесся бы к этому сам Александр Александрович, вопрос сложный. Вот. Если бы это было бы там. Когда-то утраченное родовое гнездо, это одно дело, когда это при жизни трагедия, это другое. Ну и, конечно, каждое стихотворение Блока, буквально каждое, на самом деле о России. И некоторые даже вот перекашивали идеи, они и вовсе, потому что ведь в России они чаяли воплощение вечно женственного идеала именно здесь, что здесь сойдет вот эта ипостась божества Софии в образе земной женщины, которая будет рождена в России. И Россия женственным своим началом спасет мир от катастроф грядущих, и новая религия возникнет. Поэтому у него все, и у Белого, и у его троюродного брата Сергея Соловьева, которым я много занимался тоже. И вот в густой траве пропадешь с головой, в тихий дом войдешь, не стучась. Обнимет рукой, оплетет косой, и статное скажет: «Здравствуй, князь! Вот здесь у меня куст белых роз, вот тут вчера повелика велась, где был пропадал, что за весть принес, кто любит, не любит, кто гонит нас. Как бывало, забудешь, что дни идут, как бывало, простишь тем, кто горд и зол, и смотришь тучи, вдали встают, и слушаешь песни далеких сел. Заплачет сердце по чужой стороне, запросится в бой, зовет и манит, только скажет: «Прощай, вернись ко мне!» И опять за травой колокольчик звенит. Вот это Блок, и кажется, о чем это? Все о том же. Ну а мне кажется, что 12, конечно, великое произведение, на самом деле, потому что он уловил стихию, это потом, понимаешь, когда постарше становишься. А вот «Скифы» — это, ну, так сказать, я, наверное, не знаю других примеров, потому что это стихотворение настолько сильное и настолько пророческое, что оно, наверное, во все времена, пока будет вертеться наш шарик земной, будет для нас важно, если мы еще будем оставаться самими собой, потому что вот это даже начало. Буквально первые строчки напомню: «Миллионы вас, нас, тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами». Вот Блок. Как это звучит сейчас? И в этом, кстати, на самом деле сила символического искусства. Почему очень любимые мной там Гумилев, Ахматова, ранний Мандельштам, но все-таки это только стихи. А символисты – это мыслители, глубочайшие пророки. Всегда. Потому что метод символизма, он многогранен очень. И поэтому вот, когда читаешь Блока через много лет, после юности, это уже не влюбленность первая, а это вот понимание таких очень глубоких и сильных вещей. Спасибо.
Ой, Миша, еще.
Ну что еще?
Ну пожалуйста.
Что ты хочешь, чтобы я сказал?
Ну хотя бы почитать стихи просто.
Да, почитать стихи можно.
Да.
Это всегда.
Из пузырей земли.
Блока вообще на самом деле, я вам скажу, читать, я просто часто и со сцены читаю, а вот, например, Брюсова и Бальмонта читать гораздо проще. Потому что Блок он такой. Поэтому он сам-то как раз, казалось бы, невероятная музыка в его стихах, он сам читал очень глухо и сдержанно свои стихи. Они такие и есть на самом деле. Ну вот одно из любимых мною циклов, один из любимых моих циклов – это «Карман». На небе празелень и месяца осколок, а мы в лазури спит, и ветер чуть дыша проходит, и весна, и лед последний колок, и в сонный входит вихрь, сметенная душа, что месяца нежней, что зорь закатных выше. Знай про себя, молчи, друзьям не говори. В последнем этаже, там, под высокой крышей, окно горящее не от одной стоит. Есть демон утра, дым на свете он, золотопудрый счастливый, как небо синий, струящийся хитон, весь перламутр переливы, и как ночной мглой сквозит лазурь, так этот лик сквозит порой ужасным из золота пудрей, червонно-красным, и голос роботом забыт. Ну, а некоторые вещи совершенно фантастические, его ведь он удивительно точно слышал, звукопись у него удивительная, и музыка невероятная, конечно, под ветром, холодные плечи твои обнимались, так отрадно, ты думаешь, нежная ласка, я знаю, восторг мятежа, и теплятся очи, как свечи ночные, и слушаю жадно, шевелится страшная сказка, и звездно дышит межа. О, в этот сияющий вечер ты будешь все так же прекрасна. И верная темному раю, ты будешь мне светлой звездой. Я знаю, что холоден ветер, я верю, что осень бесстрастна, но в темном плаще не узнают, что ты пировала со мной. И мчимся в осенние дали и слушаем тайные трубы, и мерим ночные дороги, холодные выси мои. Часы торжества миновали, мои опьяненные губы целуют в предсмертной тревоге холодные губы твои. О, удивительный. Как это, конечно, когда в 15 лет читаешь, это все. Это, как говорил Федор Сологуб, стихи Блока – это сладчайший яд. И кто проникнется им, уже никогда не излечится от этого. Так и Серебряный век, вообще говоря. А, несмотря ни на что, в этом была и прелесть, потому что прелесть, я не зря я слово приведу, конечно, потому что многие из них Блок до этого не дожил. Потом многие, так сказать, каялись, были, собственно говоря, приверженцами снова, так сказать, обращения в некую ортодоксальность в смысле веры христианской. Да, но, знаете, конечно, вот это состояние торжества, я даже не побоюсь этого слова сочетания, воинствующего эстетизма, оно пронизывало эту эпоху насквозь, и Блок является одним из главных ее таких проповедников этого, потому что ним мало что может сравниться по силе воздействия. Кто пел эти песни? Никто не знает, откуда они приходили. Но они приходили, они прекрасны. Его можно было обвинять в отсутствии света в конце жизни, особенно в 10-е годы, и в 900-е тоже. И Андрей Белый, и Сергей Соловьев считали, что он отошел от вечно женственного идеала, от света, в темно-лиловые миры ушел куда-то. Но это все так, но он просто вот говорил неким языком звезд. Вот звезды, когда мы на них смотрим, особенно, когда такое бывает в городе почти невозможно, вот, и под сводами тоже, сводами они нарисованы. Понимаете, о чем я говорю сейчас? А вот когда вы смотрите в небо, вот они поют эту песню.